Бородатого времени суток, дорогие друзья, вы слушаете 70-й выпуск подкаста The Big Bear Theory, самого научного бородатого подкаста во всей известной вселенной. Веду его для вас я, Антон Поздняков. Как обычно, выходят выпуски по четвергам на сайте beardycast.com. На всякий случай напоминаю, что теория большой бороды, и это очень важно, переезжает в отдельный фид, вернее уже переехала. Какое-то время она еще будет продолжать выходить вместе с бородокастом в одном фиде, это какое-то время еще ровно один выпуск, то есть до конца этого месяца, и затем выпуски будут выходить только в отдельном фиде. Для вас это значит, что прямо сейчас, если вы еще не переподписались, нужно прекратить слушать, пойти в iTunes, в Pocket Cast, в Podcast Addict, неважно, через какое приложение вы слушаете, и найти отдельный фид «Теории большой бороды». Для этого вам нужно зайти в поиск и набрать там «The Big Bear Theory». Если ваш подкастоприемник этого дела не находит, то на сайте beardycast.com нужно пойти скопировать RSS-фид подкаста и забить его туда вручную. Если вы не понимаете, о чем сейчас идет речь, и все это для вас какие-то странные слова, то специально для вас мы сделали такой гайд, который называется «Как слушать подкасты». И, собственно, он отвечает на вопрос, который ставится в заглавии. Он объясняет, как слушать подкасты. Ссылка на это дело есть в шоу-ноутах, но и вы можете просто пойти на beardycast.com, зайти на эту статью, и там все подробно описано, как слушать, через какое приложение слушать, какими способами можно слушать, и главное, как найти нас в этом всем многообразии аудиошоу. Ну, я думаю, с этим у нас все понятно. Обязательно переподпишитесь, это очень важно, потому что я вижу статистику, и мне важно понимать, что вы все переехали, поскольку я понимаю, что это процесс немножко болезненный, потому что, ну лишнее действие всегда отрубает часть аудитории, но, тем не менее, я очень хочу, чтобы мы с вами продолжили вместе сотрудничать, так сказать. Я буду делать подкасты, вы будете их слушать. Всем все вроде нравится. Поэтому обязательно переподпишитесь. И если вы сейчас еще слушаете это дело в общем фиде, пожалуйста, вот здесь прекратите. Пойдите, подпишитесь на новое и уже оттуда продолжайте слушать. Давайте же, наконец, переходить к новостям, и первый наш блог будет посвящен целиком и полностью Илону Маску. Сначала коротенький такой отчет о запуске SpaceX, все прошло успешно, Dragon доставлен на МКС, все пристыковалось, первую ступень посадили в этот раз, правда, на сушу, и это была такая репетиция перед запуском Falcon Heavy, поскольку на данный момент планируется, что три первые ступени, а именно столько их будет в Falcon Heavy, они будут садиться именно на сушу, и для этого понадобится еще две посадочные платформы, что, собственно, сейчас и будет как-то решаться, куда они будут садиться, поскольку первые две ступени, они будут садиться почти одновременно. В общем, все это нужно решить. Пока что, собственно, удачная посадка первой ступени уже не является такой большой новостью, какой была раньше, превратилась так или иначе в рутину, и несмотря на то, что иногда все еще не получается посадить на баржу, при посадке на Землю у нас пока что 100% успех, и в принципе в Твиттере Илон Маск говорил, что первая ступень Falcon 9 готова к повторному запуску. Когда этот повторный запуск состоится, пока что не совсем понятно, обещают нам осенью этого года, в этом же году обещают Falcon Heavy, потому что запуск Falcon Heavy важен для того, чтобы затем запустить миссию Red Dragon к Марсу, а тут уже как бы особо не пооткладываешь, либо они запускаются в 2018 году, когда будет возможность. Это все связано с относительным движением Марса и Земли вокруг, относительно друг друга. И если не удастся на Falcon Heavy запустить к 2018 году Red Dragon, то придется потом ждать еще довольно продолжительное время. Так что я думаю, они будут стараться все-таки влезть как-то в сроки, однако есть у меня сомнение, что Heavy полетит в этом году. В общем, посмотрим. Очень ждем, в первую очередь, конечно же, повторного запуска первой ступени. Это, наверное, самое интересное событие будет второй половины этого года в плане частной космонавтики. Но будем, в общем, ждать, не будем загадывать наперед. Еще об Илоне Маске. Буквально сегодня, 21 июля, когда я записываю этот подкаст, Илон Маск выложил на сайте Tesla так называемый мастер-план, который он написал для будущего Теслы. Изначальный план он написал 10 лет назад, и он был довольно простой. Сначала нужно было им построить машину, которая продавалась бы в небольших объемах, заработать на этом чуть-чуть денег, построить из этих денег уже чуть более массовую машину, заработать на этом еще чуть-чуть денег, и на этих уже деньгах строить действительно массовую машину. И в принципе, на данный момент, как сказал, собственно, сам Илон Маск, этот мастер-план изначально, он находится на финальных стадиях. В некоторых СМИ я встречал такое мнение, что вроде как он обещал сделать, но еще ничего не выполнил, несмотря на то, что говорит, что план завершен. Но важно понимать, что вот в оригинальном обращении, которое написал, Илон Маск не говорил, что все завершено, все, что мы хотели сделать изначально, нет. Он говорил, что это все на финальных стадиях. Действительно, есть еще проблемы, есть проблемы с выпуском Tesla Model 3, которую пока что непонятно, когда доставят предзаказавшим ее людям, и там чуть ли не до 2018 года растягивается все это дело, и пока что Gigafactory не работает на полную мощность, и не совсем понятно, как это все будет производиться, наверняка будут какие-то задержки, плюс скандалы с прессой бывают, в том числе вот этот вот про автопилот, о котором мы поговорим еще чуть позже, но, тем не менее, возможно, не так все движется, как изначально планировалось, но, тем не менее, общее направление, мне кажется, соблюдается. И понятное дело, что да, действительно, многое пока не получается, но, тем не менее, компания довольно здоровой жизнью живет, как мне кажется. Это, опять же, мое мнение. Но давайте перейдем к еще одной части изначального этого мастер-плана. Части, которые многие забывают, но вот сам Маск говорит, что она там была изначально, видимо, он понимает, что не все они знают, и это четвертый пункт, он гласил, что Tesla хочет давать людям солнечную энергию, и это планировалось еще 10 лет назад. На данный момент, не так давно, было объявлено о том, что Tesla будет покупать Solar City, еще одна компания, к которой Илон Маск имеет непосредственное отношение, в которой непосредственно участвует его двоюродный брат. В общем, это, по сути, его актив. И вместе Tesla и Solar City будут работать, судя по всему. Тут уже, наверное, остались формальности в том плане, что еще должен одобрить покупку совет директоров и акционеры и бла-бла-бла. Но я думаю, за этим уже дело не станет. И совсем скоро Solar City и Tesla объединят непосредственно усилия. Непрозрачно на это намекает, собственно, текст этого мастер-плана, опубликованного на сайте Tesla. Кстати, ссылка на него будет в шоу-ноутах. Если вдруг вам интересно, можете пойти и прочитать оригинал. Так вот, что касается батарей солнечных, то Solar City сейчас этим занимается, они устанавливают батареи на крыши домов, и таким образом люди могут получать возобновляемую энергию прямо у себя дома. Все это вместе очень хорошо складывается с Powerwall проектом, по крайней мере в теории, потому что пока что на практике мы о Powerwall слышали не так много, и в принципе есть скептики этой технологии, не безосновательно все это дело. Но еще раз повторюсь, все, что здесь написано на данный момент, это такой роудмэп на будущее. То есть не говорите, что мы сейчас это сможем делать. Это то, к чему компания будет стремиться. Наверняка будут проблемы, и еще раз подчеркиваю, никто не говорит, что это все прям мы уже сделали. То есть это разметочка, куда стоит идти. В общем, переход на возобновляемую энергию, особенно, наверное, это актуально для Америки, где базируется и Tesla, и живет Илон Маск, и в принципе американская компания работает в основном на американский рынок, там очень много территорий, где действительно много солнечного света, и он мало используется, поэтому логично на крышу поставить, например, солнечную батарею и экономить энергию. Говоря о других планах, они в первую очередь, конечно же, говорят об автомобилях, что нужно увеличивать объемы производства, нужно заполнять сегменты рынка, делать дешевые модели, делать дорогие модели, делать грузовики, все вот это вот, в общем, делать больше автомобилей. Действительно, если Tesla Model 3 выстрелит так, как она может выстрелить, то финансовые какие-то активы появятся у компании на то, чтобы развивать экспансивно свои технологии и внедрять их в новые сегменты рынка. Большое внимание было уделено автономности, то есть автономности от водителя, автопилоту так называемому. В последнее время автопилот Теслы подвергается большой критике со стороны прессы. Тот большой скандал, когда погиб человек при автопилоте, когда сначала автопилот не заметил прицеп грузовика, проскочил под ним, а так как сам прицеп был белого цвета, то и камера его не особо зарегистрировала, подумала, что это небо. В итоге все закончилось летальным исходом. И вы знаете, мне кажется, проблема всего этого скандала в том, что Tesla называет свою функцию автопилотом, а тем более говорит, что это бета-тестирование автопилота. Поскольку вот если так разбираться, то, что делает Tesla, не является ни автопилотом, ни бета-тестированием в классических понимании этих слов. На данный момент то, что Tesla называет автопилотом, правильнее, наверное, будет называть продвинутым круиз-контролем. То есть человек все равно должен постоянно держать руки на руле, он не может отвлекаться, он должен контролировать, что происходит на дороге в нужный момент, если нужно затормозить. В общем, в том виде, в котором это есть сейчас, не совсем автопилот, хотя это же нечто среднее между вот самоездящей машиной, самоуправляемой и круиз-контролем. Кроме этого, бета-тестирование — это такой хитрый термин, который применяет Tesla, и вот в частности в этом пресс-релизе Илон Маск говорит, что приставку бета уберут только когда они достигнут уровня безопасности, то есть статистического уровня безопасности, а он измеряется в частности количеством смертей на количество пройденных миль, ну или любой другой единицы измерения дистанции. В общем, когда они достигнут показателей примерно в 10 раз более безопасных, чем среднестатистический водитель, человек, то тогда они уберут приставку бета. Ну, то есть мы все привыкли, что бета — это когда какой-то софт раздают желающим, они тестируют, репортят баги, бла-бла-бла. Ну, в общем, тут тоже вот не совсем бета в том понимании, в котором мы привыкли, то есть такие скользкие немножко понятия, которые Tesla использует, и вот на ассоциациях потом они получают скандалы с автопилотом. Но в планах у Tesla сделать действительно автопилот автономным, чтобы машина могла ездить сама. И есть интересный момент, как мне кажется, один из самых интересных в этом всем плане. В общем, Tesla заявляет, что в принципе вы пользуетесь своей машиной 5-10% времени, все остальное время машина не используется. Почему бы, если у нее есть автопилот, ей не поехать и не потаксовать за вас и таким образом создать флот Tesla, которые будут работать как такси, и убить Uber, убить Lyft и все вот эти вот компании, которые сейчас надуваются большими пузырями в Кремниевой долине. Вот как-то так. То есть, таким образом, пока машина не используется, она будет зарабатывать для вас деньги. И с одной стороны, звучит очень прикольно. Можете отбить цену, пустив машину потаксовать самому. Но с другой стороны, кто-то будет ездить в вашей машине, в вашей личной машине, которую вы купили. Конечно, вы можете наверняка сказать, ну, если я не захочу, я не буду этим пользоваться. И будете правы. Но как-то это все странно, не знаю, это какой-то коммунистический порыв в капиталистическом мире, если так можно сказать. В общем, вот такие планы у Теслы. Подрезюмируя, можно сказать, что они хотят сделать больше солнечных батарей на крышах у людей и использовать их вместе с батареями, которые будут продаваться компанией. Они хотят увеличить линейку своих автомобилей, сделать ее более разнообразными, более массовой. Хотят сделать автопилот в 10 раз безопаснее, чем среднестатистический водитель-человек, и позволить машине ездить самой, если того захочет ее хозяин. Вот как-то так. Выглядит все амбициозно. Что из этого получится воплотить, что самое главное, когда это получится воплотить, сложно сказать. Предыдущий план был рассчитан на 10 лет, и сейчас он закончен не до конца. Я думаю, что, судя по амбициям, еще лет 10 понадобится компании, чтобы достичь всего того, что она хочет. Но посмотрим, как это будет все дело развиваться. В любом случае, всегда интересно посмотреть, потому что сейчас еще подтянутся конкуренты. Большие автомобильные производители тоже начали делать электромобили, и, в принципе, они собираются их выпускать в массы через несколько лет, наверное, 3-5, может быть. И когда рынок насытится чуть больше, посмотрим, как будет вести себя Tesla, потому что сейчас она, по сути, является монополистом в плане относительно массовых люксовых электромобилей, особенно в Америке. Посмотрим, как она будет себя вести, когда ее начнут немножечко двигать конкуренты. Следующая новость уже от Google. Буквально на днях пришло сообщение о том, что Google используется и наработки в области искусственного интеллекта не просто так, не только для того, чтобы играть в Go и что там они еще делают, находят глазные инфекции, помогают медикам в их исследованиях. Google использует наработки непосредственно для того, чтобы экономить деньги. В частности, экономить деньги на электроэнергии. Наработки DeepMind, компании, которую Google купила в 2015 году за $400 миллионов, ее наработки, как мы видим, очень-очень вариативно можно использовать. В частности, Google внедряет эти алгоритмы, чтобы максимально эффективно расходовать электроэнергию. На данный момент представители компании говорят, что получилось сэкономить несколько процентов. А чтобы вы понимали масштабы Google, это может вылезти реально там в десятки миллионов долларов экономии для компании в год. Потому что ежегодно компания расходует 4,4 гигаватт-час энергии. И это данные только с 2014 год. Я предполагаю, что они растут с каждым годом, с увеличением количества серверов, которые нужно обслуживать, и вообще всех вот этих вещей. Даже если мы говорим только о возобновляемой энергии, которой все эти компании идут, и там Apple недавно заявляла, что она на 100% использует возобновляемые источники энергии, естественно, это не учитывалось сюда производство, все, которое лежит на Foxconn'е и же с ним в Китае, но тем не менее, даже если мы говорим только о возобновляемой энергии, эффективность ее использования тоже является очень-очень важным фактором. Так вот, говоря о том, сколько расходов, чтобы вы хотя бы примерно понимали, сколько это, 4,4 гигаватт-часа энергии, это примерно в год. Примерно в 400 раз больше, чем среднестатистическая семья расходует в среднестатистическом американском доме. То есть довольно-довольно много. И реально, как я уже сказал, это может значить десятки миллионов экономий в год для компании. Но тут даже важно не столько, что именно Google делает, поскольку этим занимается и Яндекс, и, я думаю, многие другие компании, у которых есть какие-то наработки в области искусственного интеллекта. Но мне кажется, что здесь интересно в первую очередь вариативность использования вот этих алгоритмов. Ведь реально, посмотрите, это DeepMind. Это, возможно, в долгосрочной перспективе самая удачная и успешная покупка, которую сделал Google, ну или консорциум Alphabet, как он сейчас называется. Впрочем, это исключительно для юридических целей было сделано. Поэтому, я думаю, нам с вами и дальше будет комфортно называть это все Гуглом. В общем, меня реально удивляет, насколько много применений у наработок в области искусственного интеллекта. Это реально круто. Посмотрите, и в Go может играть реально, и в медицинских исследованиях. Еще бог знает, где Google планирует это использовать. У нас на сайте, кстати, есть статья. Андрей написал ее по мотивам статьи Бенедикта Эванса. Она, в принципе, немножко объясняет о том, что такое машинное обучение. У нас, к слову, есть об этом подкаст с Тарасом Недоевым. Можете его послушать, он, по-моему, 12-й по счету. Я, если не забуду, привожу его в шоу-ноутах. Так вот, там в первую очередь рассказывается о том, как такие гиганты, как Google и Apple, используют вот эти самые наработки в области искусственного интеллекта. И, к слову, используют они их реально по-разному. Google явно ставит на это чуть ли не все и хочет открыто это, об этом говорить, что искусственный интеллект — это следующий смартфон, как сказал Сундар Пичай, CEO Google на данный момент. То есть по значимости для потребителя искусственный интеллект может стать реально следующим смартфоном, а смартфон, как известно, сейчас самая, наверное, популярная гаджетовая тема, которая началась после вот того самого первого айфона и реально перевернула индустрию. Google активно в это дело топит, Google Фото, В общем, все что угодно у них там, на все что угодно есть нейронная сеть. В свою очередь, Apple как-то более закрыто это делать, то есть они вроде как используют разработки, но в то же время как-то не сильно говорят об этом. Те же алгоритмы обработки фотографий в их новом сервисе, который они представили вместе с iOS 10, они вроде как работают исключительно на вашем смартфоне, никуда это в облако, ни в какую нейронку это не скармливается, но в общем, как-то они, знаете, вот, мы да-да используем, но не скажем где. Вот как-то так работает Apple. В принципе, почитайте статью, там немножко подробнее о вот этой разнице подходов. Но говоря о Google, реальный и способ применения в повседневной жизни — это вот экономия электроэнергии. И учитывая то, что у Google есть Nest, компания, которая делает тот же умный термостат, почему бы Nest когда-нибудь не сделать умный контроллер электроэнергии, который будет по-умному ее расходовать и распределять мощности для максимального эффективного потребления. Вы просто вставляете себе эту штуку, и это умный дом, реально умный дом. Не просто умный дом с кучей рюшечек, который умеет по хлопку включать свет, а реально умный дом, который повышает эффективность вещей, с которыми вы живете. Почему бы там не использовать эти наработки? И если так углубиться, они реально могут быть очень-очень много где. И это очень круто. Мне кажется, что в этом плане, если все будет продолжать развиваться вот в том русле, в котором сейчас тот же Google это все дело обозначает, а по моему скромному мнению, я думаю, не только по моему, Google сейчас явный лидер в этой области из крупных IT-компаний, и в принципе ожидать смены лидерства, наверное, не стоит. Это будет Google, Facebook, Amazon, то есть компании, у которых есть очень много данных. Дело в том, что здесь мы видим на самом деле такую пугающую тенденцию в том плане, что новые компании имеют очень мало шансов ворваться в эту гонку. В силу природы того, чем являются нейронные сети, а именно они являются основой реализации идеи искусственного интеллекта на данный момент, потому что барьер для входа на этот рынок будет не то что невероятно большим, а будет бесконечно большим, считайте. Для того, чтобы построить нормальную нейронную сеть, ее нужно обучить, а для того, чтобы ее обучить, нужно очень много данных, а очень много данных нельзя собрать за 5 минут, даже если ты вбухаешь в них все деньги мира. И поэтому сейчас компании, у которых есть эти большие базы данных, Big Data, вот это самое, они отрываются в группу лидеров, которую пилотон, может быть, и не сможет догнать никогда. И это пугает, потому что у нас получаются такие натуральные монополии, которые могут эксплуатировать рынок. Стрёмно, но будем надеяться, что... Глупо, конечно, надеяться, что компании не будут злыми и будут думать о человечестве, а не о том, как заработать больше денег. Но, тем не менее, наработки в области искусственного интеллекта, действительно, я в данном случае, глядя на вот этот пример, я прям верю у Сундара Пичая, что искусственный интеллект — это следующий смартфон. Ну и в качестве, так скажем, основной темы я сегодня выбрал научную статью. В прошлый раз, когда я разбирал научную статью про черные дыры и холодное солнце и теплое небо, вы сказали, что вам это дело понравилось, поэтому я решил откопать еще одну, мне кажется, интересную статью с довольно провокационным заголовком. Она довольно старая, она опубликована в журнале Discover в 2007 году, в июне. Я дам на нее, естественно, ссылку, если вы хотите почитать в оригинале. Но даже это не совсем научная статья, это сколько заметка на самом сайте, поскольку научная статья имеет довольно такие строгие моменты с оформлением и с построением повествования. Здесь же это такой, скорее, рассказ, который говорит о том, что время, возможно, не существует. И здесь я не буду углубляться прям в подробности, но в первую очередь здесь говорится о том, что есть люди, которые работают, собственно, со временем, которые контролируют те самые атомные часы и так далее, они оперируют прям очень-очень-очень короткими отрезками времени. От секунды это 100 квинтиллионных секунды. Это очень-очень-очень маленький отрезок времени, это те, собственно, с которыми непосредственно работают такие люди. Чтобы вы понимали, 100 аттосекунд — это примерно по соотношению как секунда к 30 миллионам лет. Но, тем не менее, даже это далеко не предел. И вводится здесь такое понятие, как планковское время. И это самая маленькая единица времени, которую современная физика может себе представить. Она составляет 10⁻³ секунды, и это менее чем триллионная триллионной аттосекунды. Аттосекунда, напомню, это одна квинтиллионная секунды. Дело в том, что когда мы начинаем уменьшать отрезки времени, то ниже планковского времени, меньше планковского времени, мы себе ничего представить не можем, поскольку там вступают в силу принцип неопределенности и так далее и тому подобное. И в принципе мы спускаемся на размерность мира, в котором законы нашей физики, которые мы с вами привыкли и которые нам интуитивно понятны, потому что мы с вами живем в мезомире, они рушатся. И вот есть такие дебаты в физике на данный момент, потому что мы реально не представляем себе вообще, как себя ведет время на таких маленьких отрезках. Есть такое мнение, что времени на этом отрезке просто не существует в том понятии, в котором мы привыкли его видеть. И в принципе многие ученые говорят о том, что когда вы работаете в квантовом мире, то, в принципе, там можно отказаться от такого понятия, как время, поскольку, ну, оно там не нужно. Вот просто не нужно. И, возможно, именно в этом отказе лежит, ну, то есть в принятии этого отказа лежит дальнейший путь к унификации той самой квантовой теории с общей теорией относительности. Потому что на данный момент проблема нерешенная, и у нас то, как мы описываем микромир, этот способ описания, он немножко не стыкуется с общей теорией относительности, поэтому нам нужна какая-то такая массовая теория всего, которая все это свяжет вместе, и пока что на сегодняшний момент у нас ее нет, и ее кто-нибудь когда-нибудь, надеюсь, придумает. Так вот, из этого всего стоит также выделить момент, что почему-то мы привыкли, что время всегда идет вперед, да? И вот у нас есть очень четкое представление, потому что, опять же, мы с вами всю жизнь так жили, и время всегда идет вперед. Однако никакой физический закон, о котором мы знаем, не говорит о том, что время не может идти назад. То есть у нас нет никаких ограничений в этом плане. Все законы физики говорят о том, что время идет назад. И, наверное, весь этот момент, почему время идет только в одну сторону, он кроется, по крайней мере, одно из объяснений, лежит в том, что произошел большой взрыв. И, как вы знаете, после большого взрыва Вселенная начала расширяться. С расширением Вселенной у нас растет энтропия. Собственно, это один из законов термодинамики, что энтропия всегда растет. Вернее, ну, одно из его следствий из законов термодинамики. И вот самая растущая энтропия, она как бы останавливает время от того, чтобы оно шло назад, потому что восстановить порядок гораздо сложнее, чем добавить беспорядка. И отсюда тогда возникает вопрос о том, вообще, что такое время, и это, наверное, один из самых сложных вопросов в физике, который можно только задать. И хорошее определение, как мне кажется, вот в статье приводится, возвращаясь к тем самым людям, которые работают с атомными часами. Автор статьи приводит примерно следующий диалог. Он пришел к вот этим людям и говорит: вот ваши часы измеряют время, делают это очень-очень точно. А ему говорят: нет, наши часы не измеряют время. И первым делом автор подумал: какие скромные ребята. Но дальше они продолжили. Наши часы не измеряют время, потому что время определяется тем, как идут наши часы, тем, что измеряют наши часы. То есть причинно-следственная связь другая. И в принципе они действительно правы. Наше понимание времени базируется на том, как себя ведут физические системы. То есть в данном случае, там, по-моему, сколько там колебаний распада атома цезия. Ну, неважно, как мы определим секунду, единицу времени. Важно, что время является исключительно какой-то вот штукой, которую мы для себя придумали для описания того, как ведет себя мир. На самом деле время реально может действительно не существовать, несмотря на то, что в общей теории относительности Эйнштейн свел пространство и время в единую штуку, и в принципе время является свойством Вселенной, скажем так, свойством пространства времени одним из. Тем не менее, можно себе представить мир, когда время реально не существует. Время — это всего лишь относительное положение нескольких физических систем. То есть у нас есть в руке, представьте, часы, и они тикают. И чтобы сказать, что одно событие произошло после второго, мы совпоставляем первое событие с каким-то положением стрелки, потом мы видим движение стрелки, и после этого мы сопоставляем это со вторым событием. Но в принципе, вот если так подумать, реально понять и доказать, что прошел какой-то промежуток времени, в принципе, получается невозможно. У нас есть, на самом деле, несколько физических систем и их относительные состояния. И просто какому-то состоянию соответствует какое-то, ну, какому-то состоянию первой системы и соответствует какое-то состояние второй системы. Естественно, у нас есть такое понятие, как причинность, и, наверное, оно первично, когда мы говорим о времени, потому что причинность не может быть нарушена, и, в частности, когда я вам рассказывал про что такое скорость света и как ее стоит понимать, скорость света — это в первую очередь не скорость фотона, а действительно скорость, с которой передается причинность по Вселенной. Опять же, время здесь не обязательно является какой-то такой фундаментальной штукой, которую нельзя выбросить. Безусловно, это сделать очень сложно, поскольку, ну, когда мы говорим о таких вещах, когда мы говорим о квантовом мире, когда мы говорим о макромире, когда мы приближаемся там, к скоростям света, и время становится, опять же, не такой же постоянной, вернее, совсем не постоянной штукой, тогда, так как мы привыкли жить на Земле и жить в наших условиях с нашими законами физики, которые скорее ньютоновские, чем эйнштейновские, ну, нам очень сложно вот отбросить такую какую-то привычную, настолько привычную нам вещь, как время. Но если так задуматься, то это сделать вполне можно. Это не значит, что это единственно правильный вариант и так стоит думать, однако это один из способов, как можно воспринимать пространство и, в принципе, мир вокруг нас. В этой статье также говорится, что, в принципе, время в нашем понимании, возвращаясь к тому, с чему мы начали, время в нашем понимании — это характеристика больших объектов. Под большими объектами имеется в виду те, которые выходят за планковские размеры. И ниже этих размеров времени, как я уже говорил, может банально не существовать. Принять это реально очень сложно. Я довольно долго думал, когда читал эту статью, и в ней приводится отличный пример, что когда Галилей сказал, что Земля вращается вокруг своей оси, или когда Коперник сказал, что Земля не является центром Вселенной, или когда Ньютон придумал законы механики, а когда Эйнштейн свою теорию относительности ввел, то вообще все чуть ли мозг себе не сломали. И вот эти вот все действия, они, для них было необходимо отвергнуть какую-то очень приемлемую вещь. Ну вот, например, для общей теории относительности, ну и в принципе для там, преобразований времени близким к скорости света, нужно было отбросить мысль, что время является какой-то постоянной вещью, и течение времени является постоянной вещью. Вот, возможно, для понимания, соответственно, в первую очередь микромира, стоит отбросить понятие времени в принципе. И, возможно, отбрасывая понятие времени, у нас и получится когда-нибудь воссоединить законы микромира и макромира. Вот такая вот немножко провокационная и, наверное, сложная для осознания статья. Я, как я уже говорил, дам на нее ссылку, и можете пойти почитать, если вы достаточно хорошо знаете английский. К сожалению, перевода, я не знаю, вряд ли он существует. Но как концепция, мне кажется, очень и очень интересная. Ну а теперь самое время перейти к вашим вопросам. Напомню, что задавать вы их можете в Твиттере с хэштегом DBGBirdTheory, также вы можете задавать их на сайте birdicast.com, писать их в комментариях, но все же, конечно, лучше в Твиттере, просто я там привык их искать. А Василий Кондрашкин, постоянный наш слушатель, спрашивает, есть ли какое-нибудь практическое применение знаний о кварках, какая-нибудь технология? Ну, честно говоря, я не знаю о том, чтобы что-то основывалось на кварках. В принципе, кварки, что мы знаем о кварках, что из них состоят частицы, да, и, возможно, зная о кварках, мы сможем какую-нибудь новую частицу создать. Я недавно тоже, кстати, об этом рассказывал. В общем, вот чтобы прям непосредственно на практике применялись, я об этом не знаю. Возможно, будут какие-то наработки в области квантовых компьютеров, какие-нибудь однокварковые системы, но пока что мне это сложно себе представить. То есть на поверхности ничего такого точно нет. Виталий Волочай, также известный как Вилат, спрашивает, кстати, тоже наш постоянный слушатель, от чего зависит вытянутость эллипса, по которому планеты крутятся вокруг звезд? И на самом деле очень хороший вопрос. Вы наверняка все знаете, что планеты и, в принципе, почти все тела, они вращаются по эллиптическим орбитам, а не по круглым. Связано это со следующим. Дело в том, что, в принципе, идеальный круг, когда мы говорим об орбите, подразумевает, что когда система формируется, давайте вот мы возьмем Солнце и какую-нибудь комету, да, вот кометы просто, у них очень вытянутые орбиты. Чтобы комета вращалась по круговой орбите, нужно, чтобы изначально ее вектор скорости был, во-первых, абсолютно идеально выровнен для ее расстояния, на котором она находится от Солнца, и направлен перпендикулярно этой самой орбите круговой. Но, как вы можете догадаться, такого фактически никогда не происходит, потому что когда у нас либо формируются системы из облаков пыли, у нас все это дело схлопывается, да, в какие-то тела, которые вращаются вокруг центральной звезды, либо же происходит звездой захват каких-то тел, у них изначальная скорость совершенно разная. И вот, собственно, от вот этой скорости, от количества, даже не скорости, от количества кинетической энергии и направленности вектора скорости зависит то, насколько будет вытянута орбита. То есть, пока вы можете взять какое-нибудь тело, да, вот если мы выводим что-то в космос, и мы говорим про орбиту вокруг Земли, у нас есть тело, которое вращается по идеально круглой орбите вокруг Земли. Мы включаем на этом предполагаемом космическом корабле двигатель, и у нас орбита сразу вытягивается. И мы можем наращивать скорость, у нас все будет вытянутей орбита, пока мы не достигнем, соответственно, того количества кинетической энергии, которая позволит нам вырваться из потенциального колодца нашей планеты. То есть, если коротко, то вытянутость эллипса зависит от изначального количества кинетической энергии, которая присутствует при формировании системы. Будь то формирование из протодиска, будь то захват или еще какой-нибудь вариант столкновения и осколки, когда начинают вращаться. Вот от этого всего и зависит вытянутость эллипса орбиты. Максим Власов спрашивает, удалось ли узнать что-то по поводу температуры ниже абсолютного нуля? Это, видимо, относится к вопросу, который задавали несколько выпусков назад. Я не знаю, что такое температура ниже абсолютного нуля. Мне кажется, это физический нонсенс, поэтому нет, не удалось. И пользователь с ником Demetris, видимо, его правильно читать, задает очень интересный вопрос. Антон, верующий ли ты человек? Если да, то как это сочетается с твоими научными познаниями? Дело в том, что я не могу себя назвать верующим, я скорее придерживаюсь агностических взглядов, но тем не менее, вопреки стереотипу, не все ученые, тем более даже не все космологи, являются неверующими людьми, либо там атеистами, либо, как я, вот агностиками. На самом деле, вот как-то принято считать, что если ты работаешь в сфере науки, если ты что-то знаешь о науке, то ты обязательно не веришь в Бога. А так это не так. Во-первых, есть много религий, которые подразумевают, что все-таки космос как-то существует, и в нем есть свои законы, и так далее, и тому подобное. Но даже если мы говорим про я не буду выделять какие-то конкретные религии, но вот у всех есть, у них, наверное, есть какое-то общее понимание о том, что есть некая высшая сила, и мне кажется, чем глубже вы углубляетесь в космологию, тем, наверное, более верующим человеком вы можете стать, потому что есть очень много непонятного, и тот же Большой Взрыв, откуда он взялся, все вот эти вот вопросы, которые возникают, все равно получается, многие, я знаю, что многие реально верят, что есть какая-то высшая сила, просто это, скажем так, надстройка над их текущими знаниями, неважно, насколько широки их знания, да. Пещерные люди знали свою пещеру, не знали, что такое молния и огонь, и для них все, что было им непонятно, называлось какой-то высшей силой и относилось к каким-то религиозным взглядам. Я в этом подкасте вообще люблю говорить о том, что не стоит забывать, что мы очень многого не знаем, и мы мало чем отличаемся от людей 100, 200, 300, 400 лет назад, которые тоже очень многого чего не знали, но их знания по сравнению с нашими нынешними мизерные, и не стоит забывать, что наши знания по сравнению со знаниями людей, которые будут жить через 100, 200, 300, 400 лет, будут такими же мизерными. Не стоит думать, что мы все-все-все понимаем, и есть очень много белых пятен на карте наших познаний, и в принципе все эти белые пятна можно приписывать какой-то религии, какой-то высшей силе, но как только мы это изучаем, как только мы понимаем, это вот часть знаний переходит все-таки в раздел знаний, нежели чем в раздел религии. Так что про себя я сказал, но при этом не стоит эксплуатировать стереотип, что все люди, которые что-то знают про науку, являются неверующими людьми. Это совсем не так, и многие известные ученые были верующими. Поэтому вот как-то так. В общем, на этой ноте мы заканчиваем сегодняшний выпуск. Получился довольно длинным. Я знаю, вы любите длинные выпуски, поэтому я думаю, вам понравилось. Тем более, мы, мне кажется, интересные темы сегодня затрагивали с вами, поэтому хороший выпуск получился. На всякий случай напоминаю, что нужно переехать в новый фид, если вы все еще этого не сделали. Заходите в свой подкаст-менеджер, забивайте в поиске The Big Bear Theory и нажимайте подписаться и слушайте теперь Теорию Большой Бороды только там. Если вы не понимаете, о чем мы говорим, почитайте, пожалуйста, статью у нас на сайте, которая называется «Как слушать подкасты». Там все объясняется, как мне кажется, очень и очень доходчиво. Если у вас будут при этом возникать какие-то вопросы, вы, конечно, можете задавать их в комментариях на сайте, можете задавать их в Твиттере, где угодно, в нашем Телеграм-чатике замечательном, в нашем Телеграм-канале. Кстати, у нас появилась на сайте новая рубрика, называется «Бирдиграм», в ней мы публикуем подборки новостей за прошедшую неделю из нашего Телеграм-канала, и в частности, там есть раздел про космос, потому что в нашем Телеграм-канале я пишу и про космос. Поэтому читайте Телеграм-канал, читайте birdicast.com, слушайте «Теорию Большой Бороды» в новом фиде. Можете ставить звездочки в iTunes, за что вам вообще спасибо. Это, честно, очень помогает и двигает подкаст вверх в своей категории. А для нас это важно, мы ведь хотим быть на первом месте. Вы любите наш подкаст? Если любите наш подкаст, хотите, чтобы он был на первом месте, пойдите в iTunes, поставьте 5 звездочек. Ну или сколько звездочек вы считаете, подкаст заслуживает. Чем с большего количества аккаунтов вы это сделаете, тем лучше. Но я вам этого не говорил. Поэтому на этом все. До следующего четверга. Да пребудет с вами сила. Пока-пока.